Друзья, у нас сегодня 27 марта 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар по ритовизуализации. Находимся мы в городе Москве, возле метро Автозаводская, в йога-центре. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Систематическое изучение йоги нашей происходит через интернет-йога-курсы курс.openyoga.ru. А купить все наши фильмы, обучающие и так далее и тому подобное, можно в нашем магазине shop.openyoga.ru. Друзья, сегодня нас ждет очередной семинар из цикла практического применения рита или закона риты, который посвящен практике визуализации. Предполагается, что всю сложную теорию вы изучите, пройдя соответствующий курс по йоге визуализации. Поэтому те из вас, кто не прошел еще его, должны будут пройти, ну, в ближайшем обозримом будущем, для того, чтобы подкрепить на более серьезном теоретическом уровне те положения, упражнения и моменты, которые будут у нас сегодня на нашем семинаре. Сделать вы это сможете в качестве студента, скажем, вольного слушателя, записавшись на нашем интернет-сайте курс.openyoga.ru, найдя соответствующий курс и пройдя его. Теория йоги визуализации достаточно серьезная, достаточно долгая и достаточно сложная. Поэтому без курса не обойтись. Но вот некие такие моменты, которые вы можете употребить в жизнь свою, даже не изучив теорию в полном объеме, вы можете изучить уже прямо сейчас и применить их непосредственно в практическую свою жизнь. И, собственно говоря, на этом семинаре мы как раз и подойдем ближе к практике йоги визуализации. Теперь начнем по порядку, в лучших традициях Международного открытого йога-университета, рассматривать самые сложные моменты простым, доступным, понятным языком даже человеку, который первый раз столкнулся с йогой. Итак, напоминаю, что йога – это система самопознания, что столько же, сколько есть проявлений человека, столько же есть и разных видов и направлений йоги. И в богатейшем арсенале практик йоги есть такие упражнения, которые используют нашу способность каким-то образом играть с нашим воображением, с нашим умением воспроизводить внутренние образы или воспроизводить действия наших органов чувств. Ну, допустим, мы можем сесть и попытаться представить себе, как звучит, скажем, голос нашей любимой девушки или нашего любимого юноши, или еще кого-нибудь. Или, допустим, мы можем сесть и представить, а какой на вкус лимон? Вот мы представляем себе лимон и сразу же как бы проецируем на наши вкусовые рецепторы свое сознание, пытаясь воспроизвести те же самые импульсы, как будто мы вот сейчас нарезали этот лимон, и вот сейчас начинаем его есть без сахара, без чая, просто в сыром виде, да? И так далее. Или, допустим, мы начинаем визуализировать, как если бы кто-то к нам прикоснулся к нашему плечу. И так далее, и тому подобное. То есть вот у нас есть такая некая способность игры с нашими чувствами, которые мы провоцируем своим воображением, отчасти используя весь тот опыт, который мы уже получали посредством наших органов чувств, и начинаем использовать это в своей йоговской практике. То есть, знаете, вот отчасти это чем-то похоже на, также на игру актеров на сцене, или когда маленькие дети садятся, играют там, какие-нибудь в кубики, солдатики, куклы там, и так далее и тому подобное, где какие-то небольшие нюансы или опорные точки снаружи являются тем как бы скелетом, который облачается вот в эту плоть или вот в это туловище наших представлений, воспоминаний, как бы вытаскивания или эмулирования, или генерирования наших чувств, что фактически мы начинаем как бы жить в своем воображении. Но при этом, чем с большей степенью мы погружаемся в свое воображение, тем сильнее под этот воображаемый образ начинают подстраиваться уже наши реальные органы чувств и, ну, реальное действие нашего разума. Вот, собственно говоря, основа для практик йоги визуализации. Еще раз хочу напомнить, что теория этого вопроса чрезвычайно возвышена, чрезвычайно нетривиальна, и она своими корнями уходит в саму основу творения Вселенной. Более того, существует даже такое положение, что подобно тому, как мы визуализируем тот или иной образ, подобно этому в будущем, когда у вас появятся сверхспособности в йоге, вы можете таким же образом управлять окружающим вас миром. То есть вот сила творческой визуализации заставляет по-другому выстраиваться потоки материи, энергии и сознания вашей личной вселенной и подстраиваться под ваш визуализационный образ. Или еще более серьезное положение, как вывод йоги визуализации, что абсолют, когда он творил всю нашу вселенную, то акт этого творения имеет некую такую же аналогию с нашей визуализацией. Подобно тому, как мы визуализируем что-либо или представляем, вот подобно этому абсолют сотворил всю нашу вселенную. Поэтому в некотором смысле весь наш мир – это визуализация абсолюта. А мы как бы в этой визуализации абсолюта являемся сотворителями. Ну, как бы людьми, которые также принимают участие в творении Вселенной на равных с абсолютом. То есть в этом смысле абсолют наделил нас полнейшей свободой и равенством с собой. И мы с вами обладаем внутри себя теми гигантскими возможностями, которые фактически являются первопричиной творения всей Вселенной. Но по разным причинам мы не знаем об этих возможностях, не верим в них, не умеем ими пользоваться, и поэтому, собственно, живем в том мире, который вот так хаотически, случайно происходит. То есть где-то мы осознанно что-то визуализируем и получаем тот или иной результат, где-то мы даем волю своим неконтролируемым мыслям, мыслеформам или неконтролируемому действию наших чувств. И вот это хаотичное действие этих чувств начинает визуализировать или творить вокруг нас ту Вселенную, вот такую же хаотичную, как отклик нашего же импульса. И в результате каждый из вас сейчас живет в том мире, который с позиции йоги визуализации он создал сам, опять же при помощи именно визуализации, но только лишь на протяжении многих-многих-многих жизней. То есть вот та ваша маленькая вселенная, в которой вы сейчас живете, ваш мирок, нравится он вам или не нравится, это по большому счету как бы суммарная визуализация всех ваших предыдущих жизней. В этом отношении окружающая нас вселенная это как некий такой пластилин, очень податливый для нашей визуализации, но в то же самое время инертный. Если вы слепили что-то одно, а потом желаете что-то перелепить это в другое, то требуется некое усилие. Вот точно так же и здесь. Как бы окружающая нас Вселенная – это такой пластилин, который позволяет фиксировать наши визуализации и, допустим, для нас же самих отделять. Вот сейчас я визуализирую, и пускай это как будет, так и останется. А вот сейчас я визуализирую, но пускай это не воплотится в окружающую меня Вселенную. То есть мы как бы имеем возможность безнаказанно крутить какие-то образы мысли внутри себя, но только лишь давая известное волеизъявление, только лишь часть из них, только лишь частью из них давать возможности действительно менять окружающую нас Вселенную. И фактически это очень важный инструмент по работе над собой, по познанию себя, по познанию окружающего мира. Ну или в конце концов по изменению своей внутренней вселенной в ту сторону, которую мы хотим получить. То есть если нам наш внутренний мир не нравится, если нам не нравится окружающий нас мир, собственно говоря, йога визуализации призывает нас воспользоваться всем арсеналом для того, чтобы поменять мир так, как нам нравится. То есть, это вот как бы сторона практическая. Очень важная и очень, как вам сказать, ну, основополагающая вот в йоге. Кроме того, существует еще один очень мощнейший фактор, который следует помнить при изучении йоги визуализации и который, в общем-то, является неотъемлемой частью для очень многих тонких практик в йоге. Итак, согласно такой грубой классификации, все упражнения и практики в йоге можно поделить на две большие части. Это так называемые классические методы в йоге, куда относятся работа с физическим телом, с дыханием. Значит, вот, то есть то, что требует более привычных действий. А также другая группа называется так называемые быстрые методы в йоге, где самым волшебным образом устраняется фактор времени, и можно действительно совершить быстрый прорыв в каких-то своих духовных свершениях, опираясь вот на эти методики быстрых методов. И йога-визуализация, практические упражнения из йоги-визуализации являются, если так можно выразиться сленгово, рабочей лошадкой в быстрых методах йоги. Без моментов йоги-визуализации очень трудно достичь успеха практически в любых разделах быстрых методов йоги. Знаете, если уподобить вашу духовную практику ведению войны со своим вашим собственным неведением, то, наверное, йоги визуализации уподобились бы танковым войскам. времен Второй мировой войны, а по сути дела основной ударной силой. Ну или авиации, я уж не знаю, кому как больше что нравится. То есть это нечто очень мощное, очень сильное и стремительное, но в то же самое время и требующее особой квалификации в использовании. Ну, действительно, заставить человека бежать с ружьем в атаку гораздо проще, чем сделать из него механика-водителя или летчика. Вот примерно здесь та же самая ситуация, что арсенал йоги визуализации – это рабочая лошадка вашей войны с вашим собственным неведением, с теми, опять же, с вашей собственной негативной кармой, то есть со всеми вашими поступками, которые вы по своей глупости когда-то совершили, с теми негативными поступками, которые вы по своей глупости когда-то совершили. И теперь перед вами стоит задача исправить всю ту глупость, которую вы сделали, или устранить негативную карму. Это одна часть задачи. А другая часть задачи – это преодолеть то изначальное неведение, которое явилось причиной того, что вы эти глупости когда-то делали и, может быть, продолжаете делать. Собственно говоря, в этом смысле лекарство в йоге фундаментальное только лишь одно – борьба с неведением. Все остальные практики, методики, упражнения – это попытка реализовать эту борьбу с неведением в каких-то конкретных жизненных ситуациях, конкретных упражнениях или конкретных подходах. Поэтому недооценивать йогу визуализации нельзя. Йога-визуализация абсолютно необходима, скажем, в таких быстрых методах, как кундалини-йога. Йога-визуализация абсолютно необходима в таких быстрых методах, как, скажем, йога-триады, которая состоит, напомню, из йоги влюбленности, тантра-йоги и йоги сексуального союза. Йога-визуализации крайне необходима вот в таких быстрых методах из арсенала бхакти-йоги, которая использует наше чувственное познание мира, нашу способность к преданности, к любви, к такому эмоциональному нашему проявлению. И так далее, и тому подобное. То есть везде, где встает так или иначе вопрос о вашем быстром духовном прорыве, явно или косвенно встает вопрос о йоге визуализации. Более того, если вы рассмотрите многочисленные религии, дожедшие до наших дней, а с позиции йоги, собственно, импульсом таким очень мощным любой религии, это были действительно очень высокие духовные практики, которые можно как-то соотнести с быстрыми методами йоги. Вот еще, в частности, почему во многих религиях ничего не говорится про реинкарнацию, про многие воплощения, потому что предполагается, что вы достигнете всего за одну жизнь. Что толку вам говорить, что вы будете много раз рождаться, если от вас требуется уже в этой жизни чего-то достичь конкретного, конкретно высокого. Так вот, многие всякого рода обряды, работы с теми или иными образами и так далее и тому подобное, по сути дела, это элементы йоги-визуализации. Но, еще раз, йога полностью дистанцируется от религии, йога очень уважает религию, но все-таки йога – это система самопознания. А религия – это, в общем-то, отдельная, очень уважаемая деятельность в, так сказать, человеческом сообществе. Но вот беда, религий очень много, и они не могут найти друг с другом язык, и на этой почве возникают многочисленные религиозные распри, которые перетекают потом в ужасные кровопролития, что совершенно неприемлемо. Поэтому йога – это система самопознания, и вы можете исповедовать какую угодно религию и при этом практиковать йогу, или быть атеистом и также значит, практиковать йогу, или вы можете быть неопределившимся человеком и также практиковать йогу. В этом смысле йога не требует от вас какого-то такого, знаете, насилия над собой. Еще раз, йога – это система самопознания. Теперь несколько слов давайте мы скажем про предысторию вообще этого знания. Собственно говоря, откуда это все знание к нам пришло. Ну и здесь я вкратце и вам напомню те наши темы, которые мы с вами на наших семинарах рассматривали в связи с ведами, в связи с возникновением йоги. И вообще, откуда пришел к нам этот импульс? И вкратце можно сказать следующее, что современные ученые, если пользоваться свидетельствами современных ученых, которые никак не заинтересованы ни в развитии йоги, ни в ее уничтожении, то есть наука это также отдельный вид деятельности, который оперирует своими методиками. Так вот, согласно современным ученым, мы можем отследить следующий исторический факт. Где-то в пределах первого тысячелетия до нашей эры, хотя эта датировка и спорная, впервые мы можем говорить о том, что с территории современного Таджикистана, Афганистана, на территорию Индии стали проникать племена ариев. Расселяться сперва на севере Индии, а потом двигаясь вглубь страны и на ее южную часть. На тот момент на территории Индии остались развалины предыдущей цивилизации, которая в науке называется цивилизация Мохенджо-Даро и Хараппы. То есть фактически эта предыдущая цивилизация по каким-то причинам погибла. Ученые не исключают, что одна из возможных причин была экологическая. Очень варварски, вероятно, они обращались с окружающей средой, вырубили все леса, значит, почвы перестали плодоносить. Это сложный вопрос, но это одна из причин. Фактически, в этом смысле Индия была пустая, то есть развалины были. И вот на эти развалины пришли племена ариев, которые принесли с собой так называемые ведические знания, оформленные в таких очень серьезных памятниках человеческой мысли, как веды. Изначально было три веды, потом вроде бы как добавилась четвертая веда, которая, вероятно, уже сформировалась в момент вторжения на территорию Индии или в какое-то время после. Веды не были записаны, а изучались и передавались исключительно из устно от учителя к ученику. Собственно говоря, такая традиция сохранилась в Индии и до наших дней, В Индии вы можете найти достаточно большое количество людей, знающие веды наизусть. Причем система запоминания вед была поистине фантастической. Разные способы рецитации приводились, чтобы ни один слог не был потерян. В этом смысле изустный вариант вед до нас дошел фактически сквозь это все тысячелетие. В ведических знаниях веды, которые были принесены ариями, содержат в себя некое знание, которое сейчас обычно называется ведическим знанием. и которая представляет из собой достаточно трудное для понимания знание по той простой причине, что, вероятно, современное человечество только лишь сейчас доходит до каких-то положений, которые были известны уже тогда в древности. Так вот, в этом ведическом знании, помимо очень многих таких описательных моментов, есть некое такое вот ядро этого знания, которое можно было бы классифицировать как закон рита. Некий закон космической уместности, космического порядка, или некий закон, как следует каждому человеку жить во Вселенной. То есть, если вы обладатель ведического знания и познали закон рита, то каждое ваше действие будет приводить вас к свободе. Будет приводить вас к успеху, к свершению или к высшей цели человеческого бытия. Если же наоборот, вы ведете себя как-то не совсем правильно, вразрез с законом рита, что может случиться по причине вашей глупости или вашего изначального неведения, то наоборот, вы каждым своим поступком начинаете плести паутину причинно-следственных связей, которая называется карма, в результате чего в будущем вы сами начинаете страдать от последствия своих же собственных поступков. То есть, если в двух словах, суть ведического знания – это призыв каждому живому существу следовать универсальному, гармоничному, невыразимому закону рита. И как следствие, значит, если вы следуете закону рита, то вы можете лично для себя определить свой жизненный путь уже в более детальной конкретике. То есть, чем заниматься, чем не заниматься, каким путем в жизни идти, ну или перенося на нашу сегодняшнюю, может быть, ситуацию, где работать, где не работать, когда устраиваться на работу, когда увольняться, с кем дружить, кого остерегаться, какие слова говорить, какие избегать. В общем-то, все те действия, которые, ну, как бы присущи только лишь нам лично. И вот это воплощение закона риты в нашей конкретной жизни приводит к возникновению нашего личного жизненного пути, оберегающего нас от несчастий, распутывающую предыдущую негативную карму и приводящую нас к свободе. Эта личная линия нашей жизни называется дхарма, или путь, уберегающий от страданий. Но, еще раз, из-за начального неведения тяжело бывает определить свой жизненный путь, и поэтому вводится в системе йоги некие более конкретные рекомендации и упражнения, а именно первые три принципа йоги, первый из которых говорит, что мы должны избегать причинять вред всем, кому бы то ни было без крайней на то необходимости, а если такой возможности нет, то поступать так, как велит наш долг. Второй принцип, который призывает нас не растрачивать наши силы понапрасну, не тратить нашу энергию и не направлять свое сознание на дела недостойные, а все это тратить и направлять только лишь на поставленную нами цель, вне независимости того, что это за цель. Ну и, наконец, третий принцип йоги – это так называемый обет отказа от страдания. Когда мы волей изъявляем, что в нашей личной вселенной нет места для страдания, мы отказываемся от страдания, мы отказываемся от ситуации, когда кто бы то ни было или что бы то ни было в состоянии навязать нам страдания, и в тот же самый момент мы берем на себя обет помогать другим живым существам также избавляться от страданий, если они волеизъявят от этого страдания избавляться. То есть, если же они волеизъявят продолжать страдать, конечно, тут мы бесполезны что-либо сделать. И фактически первые три принципа формируют то учение, которое называется йога. То есть, что такое йога? Йога – это вполне конкретные рекомендации самопознания, которые приведут к нас к пониманию нашей личной дхармы или нашей личного образа жизни. А через правильное осуществление нашего личного образа жизни мы постигнем или познаем закон рита, который в этом смысле более высокий. И фактически будем сверять каждый свой поступок с законом риты, и с каждым шагом будем становиться все свободнее. Значит, и у нас появится возможность для радости, счастья, для осуществления всех любых наших мечтаний. В этом отношении йога очень оптимистичная. Она говорит, что человек должен в течение своей жизни насладиться полностью всем тем богатством жизни, но насладиться правильно, чтобы под конец жизни достигнуть высшей цели, значит, существования и победить смерть. Или выйти за пределы круговорота рождения смертей. Или по-другому, чтобы уже такие понятия, как смерть или рождение, были не чем-то неконтролируемые вами, а могли бы применяться вами по вашему же волеизъявлению. То есть захотите, будете еще умирать и рождаться, не захотите, полностью выйдете из этого круговорота. Надо сказать, что в древности, как утверждают йога, разные учителя и учительницы человечества по-разному относились к этой возможности. Кто-то даже, обретя возможность больше не рождаться и не умирать, все-таки возвращались в наш мир, чтобы помочь оставшимся. Кто-то нет, уходил, выполнив все, что он только мог в этом мире, и выходил на те уровни, о которых мы даже связанно помыслить не можем, слишком большие уровни. Вот это логика всей системы. Какое же место в этой системе занимает визуализация? Как было уже нами сказано, самое прямое. Фактически, визуализация предшествует каждому нашему поступку. Фактически, тот мир, который мы воспринимаем, не есть истинная реальность, открывшаяся нами, а есть искаженная картина истинной реальности, которая, безусловно, нас окружает, но на которую наложилась наша же визуализация. То есть визуализация в этом смысле может как искажать восприятие реальности, так и наоборот, приводить нас к постижению этой высшей реальности. И еще раз, фактически, мы живем в мире, и мы думаем, что мир сделан так-то и так-то. Вот каждый из вас сегодня утром проснулся, и более или менее у каждого из нас есть некое наше представление о мире. Вот сегодня, скажем, каждый из вас сказал, есть семинар там по рита-визуализации, пойду-ка я на этот семинар. И у вас есть представление, что вы, скажем, живете в городе Москве, что карта города Москвы вот такая, карта метро, скажем, вот такая. Центр, где происходит этот семинар, там-то, а добраться на него можно так-то и так далее и тому подобное. То есть у вас есть некая концепция представлений о вашем мире, в котором вы живете, и вы более или менее можете в нем ориентироваться. Но на самом деле, как учит нас йога-визуализация, это всего лишь ваши представления о мире. Мир намного сложнее и много фантастичнее, но вы своим представлением о мире заморозили его в том виде, к которому привыкли и который готовы воспринимать. То есть на самом деле наше очень жесткое представление о мире – это иллюзия. Это всего лишь привычка. Это всего лишь следствие предыдущих визуализаций. А предыдущая визуализация спонтанно выработалась у нас в результате нашего предыдущего опыта, позитивного или негативного. А опыт позитивный или негативный выработался в результате того, какие поступки мы делали. А поступки, опять же, если эти поступки согласовывались с нашей дхармой, с первыми тремя принципами йоги и как следствие, значит, ну или с законом рита, то следствия наших поступков одни. Если же поступки не согласовывались, они другие. Поэтому с формальной точки зрения мы все с вами живем в мире, который искажен нашей визуализацией. Или вот такой пример, более наглядный я вам приведу. Есть окружающий нас мир, представьте, как если бы это был безбрежный океан. Представьте, океан, где все перетекает, вот они волны, вот она вода. Никакой конкретной формы нету этой воды. Но вот появились вы, как гигантский холодильник. Рефриджератор такой, знаете, плывет. И вы взяли и из этого окружающего океана заморозили из воды такие глыбы льда, такой формы, которые волеизъявили видеть. И в результате получается следующая вещь. Вот он, оставшийся безбрежный океан, который никакой. Вот он вы, большой холодильник, заморозили вокруг себя айсберг льда, который имеет определенные формы, какие-то, значит, там структуры, но этот айсберг льда все равно плавает в этом безбрежном океане, потому что вашей как бы визуализации или силы вашей визуализации хватает только лишь на то, чтобы как бы заморозить до какого-то уровня от себя картинку. А дальше все опять, как оно было. И вот представьте, что в этом океане миллионы-миллионы людей, и каждый из них заморозил свою собственную вот такую картинку. И все это плавает, но время от времени вы соприкасаетесь с другими людьми, и как бы одна замороженная картинка на другую как бы накладывается, и получается что-то среднее вместе. И вот это вот среднее вместе как раз и есть та вселенная, которую мы с вами видим. То есть каждый человек по отдельности с помощью визуализации, которая возникает спонтанно, замораживает что-то свое, все это суммируется, и мы видим то, что мы видим. Но вселенная на самом деле совсем другая. Она подобна жидкому океану. Завтра она может превратиться во что угодно другое. Точно так же и мы можем какую-то часть своей визуализационной картинки растворить, а потом заморозить ее в другом виде, которое нам больше нравится. И вот это на самом деле очень серьезный инструмент, опять же, для самопознания, для работы с собой и для, ну, фактически убыстрения своего духовного процесса. Почему? Да очень просто. Если вы хотя бы один раз поймете, что все, что вокруг вас, это всего лишь кусок льда, который вы заморозили сами. Если у вас будет опыт, что какую-то часть вы взяли, расплавили, а потом заморозили в другой форме, то вы начнете понимать природу Вселенной. Может быть, вы и не увидите этого плещущегося океана за пределами вашего кокона глыбы льда, но во всяком случае вы поймете, как это все работает. И не будете делать тех глупостей, когда вы начинаете, знаете, на какие-то формы обожествлять и думать, что вот они вечные, а наоборот, на какие-то формы не обращать внимания, думая, что это что-то случайное. Но обычно у нас люди на что попадаются? Они попадаются на деньги, на власть, на какие-то такие, знаете, моменты, да, вот у нас кто сейчас самые уважаемые люди в стране? Воры. Все думают, ой, какие умные, как они удачно все приватизировали, да? И знаете, вот такое создается впечатление, что вот он, как бы, всплеск интеллекта. Это вор, понимаете? Вот он украл, вот как умеют люди жить, да, вот он украл, да? И вор сам, который украл, он думает, ну раз он там каким-то случайным образом получил какие-то преимущества в социуме, хотя, может быть, не имеет права на них, он думает, какой я умный. А ведь с позиции йоги визуализация это всего лишь замороженная картинка. И она точно так же, как возникла, может и растаять. В особенности, если заморозил ее не сам человек, а ему кусочек льда приплыл, который долго замораживали другие. Но вот этих других нет. Этих других нет, и этот кусочек льда без их поддержки начинает таять. И обратите внимание, такой тенденции. Люди, которые в бизнесе, в жизни сделали себя сами, то есть которые разбогатели, стали богатыми благодаря своему образованию, благодаря своей работе, благодаря там, своей харизме, своим каким-то бизнес-качествам, они не имеют тенденцию терять богатство. Он заработал один раз, он второй раз и третий заработает. То есть один раз заморозил как надо, так и второй и третий. Другая же ситуация с людьми, которым этот кусочек замороженный достался случайно. Сам-то он не умеет такое замораживать. И вот он смотрит, как его жизнь начинает таять на глазах, как, знаете, снег весной. И каждая новая ситуация приводит к тому, что они теряют деньги. Вот последний кризис был, хлоп, у кого уполовинилось состояние, у кого одна треть осталась. Почему? А это законы жизни. Пока, ну, пока ничего не менялось, да, вот оно еще все такое замороженное. Но жизнь это океан, он вечно меняется. Поддерживающих сил нет. Значит, все время работает против. Так вот, если же вы схватитесь вот за этот кусок льда, тем более который не вы сами заморозили, и будете думать, что ваше благосостояние от него зависит, от ваших денег, мерседесов, там, от ваш... или более утонченное, некоторым плевать на деньги, некоторые падки на власть. Для них самое сладкое – это власть. Что такое деньги? Деньги – это фу, а вот власть – это да. В конце концов, будет власть, будут и деньги. Да? А это также какая-то... ситуация, которую мы заморозили. И вот человек в нее вцепился и вдруг видит, что она начинает таять. И ничего он сделать не может, потому что он ее не научился сам воспроизводить. Отсюда что появляется? Отсюда появляется неудовлетворенность жизнью, страдания и так далее и тому подобное. Но если же вы знаете, как все сделано, если же вы понимаете природу всего, вы перестаете цепляться за что бы то ни было, вы наоборот... как бы наслаждаетесь этим. Пришло, очень хорошо, надо это использовать. Даже если вы олигарх, и вот так вот на халяву вам пришли эти дурные деньги, да? Ну хорошо, вот природа дает вам шанс, пустите их в оборот, проявите свою там смекалку, заработайте на этом проценты, да, и вот эти проценты уже лично ваши олигарховские, да? А, ну вы взяли просто в аренду капитал, там у кого, у других людей. Это с вами и останется. Это, и вы тогда, даже оставаясь олигархом, не приведет это к тому, что вы рано или поздно окажетесь у разбитого корыта. Помните, как сказку Александра Сергеевича Пушкина? Вот. Но это только лишь если вы понимаете, что, знаете, оно как пришло, так может и уйти. Если вы перестаете за что-то сильно цепляться или что-то сильно отталкивать, а начинаете как бы... как маленькие дети с этим играть, то есть относиться вот согласно закону Рита. То есть вы уже относитесь к жизни как к чему-то замечательному, дающему возможности, то любую ситуацию вы вывернете, даже вашу олигархическую карму наизнанку вывернете и обратите поражение в победы, но только лишь если вы будете знать законы, по которым устроен этот мир. А если не будете знать, да, вы обречены на медленное, что называется, увядание. Медленное увядание. Вот. Но вернемся мы к нашей теме основной. Итак, Все вокруг нас, по сути дела, наша личная визуализация, а также в каких-то моментах совместная визуализация многих из нас. То есть, когда мы вместе как бы приходим в соприкосновение, возникает некая такая, как это называется иногда, суперпозиция. То есть, объединение многих усилий в одно усилие. И мы начинаем совместной визуализацией творить мир. И вот так рождается все фактически, друзья, абсолютно все. Начиная от государств, от всего. То есть это совместная творческая визуализация каждого отдельного живого существа плюс визуализация абсолюта. Все это вместе складывается и получается наша окружающая Вселенная. И каждое наше волеизъявление, каждый наш импульс, когда мы строим ту или иную визуализационную картинку, он, по сути дела, если мы волеизъявляем, чтобы он свершился, он не исчезает. Он начинает перестраивать нашу Вселенную. И вот в йоге визуализации даются упражнения, как с этим работать, ну, более скрупулезно. Итак, самое первое, это, значит, нам надо достаточно серьезно отнестись к нашей способности творческого воображения. У каждого из нас есть эта способность. В детстве она очень хорошо развита. Там маленький ребенок может взять какой-либо предмет, и вдруг этот любой предмет, какой-нибудь гайка или какой-нибудь там, знаете, кусочек мусора какого-нибудь, там листик или еще что-то, но это у него не листик, это у него маленький кораблик, который плывет, значит, в этом, по реке, да, вот весной, когда ручьи текут, все они бросают там веточки и смотрят, как вот он течет. И в воображении ребенка это не веточка, это вот преодолевающий препятствия, значит, корабль. И вы понимаете, что внутреннее восприятие ребенка, внутреннее его видение, оно как бы накладывается на внешний объект. И фактически ребенок живет в этом своем мире. И действительно, если там маленький мальчик там привык играть в кубики, то домик из кубиков для него не маленький домик, а дворец. Потом из него вырастает величайший архитектор, который строит уже настоящие дворцы. Но, друзья, принципиальной разницы нет. Разница лишь в том, что архитектор точно так же сперва видит внутренним взором, визуализирует то, что он хочет построить, а потом долго и упорно подтягивает к этому какие-то потоки энергии в виде рабочих, стройматериалов, инвесторов, уж я не знаю кого. И это все складывается вместе, и вот его замысел вдруг превращается в сделанный из материи. Вы понимаете, что он, как бы, ключевую роль играет его воображение? Что вот если он придумал такое замечательное здание, а потом, скажем, пришел к инвестору, у которого своя может быть визуализация, как он там богатеет страшно, и говорит: вот я тебе принес визуализацию моего здания. А инвестор смотрит на эту визуализацию и думает: о, если я построю это здание, то будет, я его потом, значит, как-то там буду сдавать в аренду или продам, неважно, то я на этом заработаю денежек, и тогда моя визуализация моего богатства возрастет. Да? То есть одна визуализация цепляется за другую. Вот уже визуализация инвестора, который приходит к там строительной компании. У строительной компании тоже своя визуализация как-нибудь подняться на проекте. И инвестор говорит: я вам заплачу то-то, то-то, если вы сделаете это. И вот получается, что как бы мы имеем такой очень серьезный переход от фантазии в материю. Или по-другому, если пользоваться терминологией теории йоги, которая вот излагается в курсе по визуализации, я рекомендую вам еще раз у нас на сайте курс.openyoga.ru есть курс по визуализации, там это все более детально описано, сделать соответствующую... Так, так вот, теория визуализации говорит, что есть фактор сознания в этой вселенной и фактор энергии в этой вселенной. И фактически йога-визуализация, когда мы пользуемся сперва своим сознанием, мы начинаем высвечивать сознанием то, что хотим увидеть, а под это начинает подстраиваться фактор энергии, окружающая реальность, действительность, окружающие события, череда каких-то, как нам кажется, случайностей, вдруг под эти лучи сознания начинает выстраиваться и облепливать их. Как есть, как знаете, иной раз берешь магнит, их в железные опилочки опускаешь, или даже просто, я помню, на пол уронил, а там все равно много чего-то содержащего там железа. И вот поднимаешь, и у тебя вдоль этих магнитных линий налепились эти опилочки. Вот точно так же и здесь. Первый шаг – это работа с вашим сознанием. Это ваша творческая визуализация. Вот вы сейчас воспринимаете, скажем, этот зал так-то. А вы теперь берете творческий и как бы волеизъявляете или представляете себе. А вот если бы я представлял себе, скажем, чтобы вот на этой стене висел большой, там, скажем, телевизор. Да? Вот раз, такая вот визуализация. То есть как бы на реальное... В реальное восприятие чего-то, вы накладываете то, что бы вы хотели видеть. И вы начинаете как бы концентрироваться над этим. Моментально сперва под это подтягиваются ваши чувства. Вот вы уже вспомнили, как вы были в каком-то магазине, видели этот большой-большой телевизор, как он выглядит, да? То есть вы взяли свое воспоминание как бы и наложили на то место, где вы его видите. Вот вы там вспоминаете, как он там звучит, как он показывает. То есть масса других факторов из других органов чувств начинают как бы вытаскиваться и делать конкретизацию того, что вы хотите увидеть. И дальше больше, дальше больше, дальше больше. И вот если вы будете удерживать эту визуализацию достаточно долго, то... рано или поздно этот телевизор там появится. Вопрос, как он там появится, это уже другой разговор. Конечно, для нас с вами он появится самым естественным образом из-за череды событий, где одно событие как шестеренка цепляет другое, третье, четвертое, и вот вдруг телевизор нашелся, и вот вдруг рабочие пришли, вбили в стену гвоздь, повесили, все, мы радуемся. Но самое, друзья, любопытное, это то, что мы читаем в древних трактатах по йоге. Чем большей высоты в йоге вы достигнете, тем время между такой творческой визуализацией и ее воплощением сокращается. Для обычного человека надо долго, может быть, годы. Для такого, знаете, одержимого идеи человека нужны, может быть, месяцы. Для очень-очень страстно желающего, может быть, там дни. Вот. А дальше начинается то, что в йоге называется саньяма, или, согласно классификации йога-сутр Патанджали, три последние ступени в йоге, нарастающие концентрации сознания. То есть, когда вы направляете свое сознание на выбранный произвольный объект или явление, то этот объект или явление полностью дает о себе всю информацию, во-первых, а во-вторых, дает полный контроль над собой. И еще следующее продолжение этой темы, оно звучит для современного человека поистине фантастически. Но из песни слов не выкинешь, раз это написано в древних трактатах, я обязан это озвучивать и сейчас. На определенной стадии концентрации сознания, как учит йога визуализации, и об этом же говорят йога-сутры Патанджали, у вас возникает сверхспособность материализации. Как это происходит? Каким образом происходит? Не задавайте мне эти вопросы, я вряд ли вам на них отвечу. Но тот факт, что открывается такая сверхспособность, как побочный эффект занятия самопознанием, об этом мы находим свидетельство в очень многих, заслуживающих самого серьезного отношения источниках. Более того, для нашего западного человека это все, конечно же, звучит как фантастика, а вот индусы, говорят, с этим там сталкиваются чуть ли в средневековье, и в древность могли сталкиваться гораздо чаще, что полным-полно людей, которые могли так или иначе эти способности демонстрировать. Но по сути дела, друзья, как бы это все ни происходило, какая бы ни была там методика или эта способность сверхспособности, по сути дела это выполнение закона Вселенной. Никакое не чудо. Еще раз, если вы из океана недифференцируемой материи заморозили тот мир, в котором вы живете, почему бы и не научиться делать такую мелочь, как еще не заморозить отдельно взятый телевизор, понимаете, да, на своей стенке там или еще где-нибудь. То есть это мелочь по сравнению с тем, что уже наворотили, каждый из нас сделал, да. Как к этому подойти, вопрос другой. Но принципиально никакого, ну как бы, как вам сказать, никакого чуда нет. Есть законы более тонкие и более грубые. Хотя мы еще раз на Западе воспринимаем это как фантастику, и слава Богу, не дай Бог, сейчас какой кто-нибудь этим увлечется. Знаете, обычно же у нас люди какие, сразу же найдутся желающие там визуализировать пачки денег, вместо того, чтобы работать там или еще золото, или еще что-нибудь. Ну, то есть, как бы опять же, вот эта вот глупость. Вспомните все сказки про волшебников, они дарили там эти все волшебные способности обычному человеку, это всегда приводило к разочарованию обычного человека. Поэтому тот факт, что мы с этим не сталкиваемся, да и слава Богу, и не надо. В обычных ситуациях в жизни хватает, чтобы быть и счастливым, и убедиться в визуализации. Да, но вернемся мы. Итак, все, что мы имеем фактически, это продукт нашей визуализации. И хорошо бы нам немножко научиться пользоваться этим видом йоги, хотя бы сделать первые шаги. Итак, как вы понимаете, визуализировать можно все, что угодно. И если же мы действительно желаем заняться этим моментом визуализации, то хорошо бы все визуализировать согласно закону Рита. Чтобы не получилось так, как знаете, как в сказке, когда один волшебник там сотворил тигра, а тигр тут же его съел. Понимаете, да, вот. В известном смысле это суть трагедии наших жизней, что мы сами визуализируем какие-то события нашей жизни, какие-то желания, не подумав. А потом, когда они исполняются и приводят нас к цепочке событий, которые нам не нравятся, мы кричим: «Ой, как все плохо! Ой, почему так это все нехорошо?» Да? Вот поэтому и здесь. Прежде чем воспользоваться могущественным арсеналом визуализации, очень бы хорошо визуализировать вещи правильные, а неправильных вещей избегать. Ну вот в качестве примера я приведу современных киношников, да? Вот люди снимают фильмы. Сидит такой, значит, этот охламон, прошу прощения, и давай, значит, это, выковыривать какой-нибудь сюжет для своего будущего фильма или для какой-нибудь мыльной оперы, сериала какого-нибудь, или для какого-нибудь ток-шоу. Вот он сидит такой, все кругом товарищи на Мерседесах ездят, по заграницам, значит, на Каннских фестивалях это наслаждаются. А он такой бедолага сидит и думает, как бы мне в эту значит, эту компанию пробраться. Деньжат бы неплохо заработать. И вот он сидит и начинает придумывать сценарий того или иного фильма. Но придумывает он его каким образом? Чтобы заработать денег. А фантазия-то очень примитивная у такого человека, который хочет богатства, власти, признания. Самое первое, что он может придумать, это эпатаж. Ну или, другими словами, маргинальщину. И вот давай, значит, какие-то очередные там кровавые какие-нибудь сериалы. Или какие-нибудь там криминальные хроники. Или какой-нибудь фильм, где всех режут, убивают там. И вот, причем натуралистично, да, чтобы вот действительно кровь в жилах стыла. Или какой-нибудь фильм ужасов создавать. Или еще какую-нибудь бредятину. Для чего? Для того, чтобы зацепить сознание зрителей, чтобы зритель испугался, затрясся, привлечь его сознание. Соответственно, если будет привлечено сознание, то можно как-то зарабатывать на этом денежки. Если по телевизору сериал показать, у него рейтинг повысится, соответственно, можно продавать рекламу, обогатиться и на Каннский фестиваль. Да? Или там, допустим, в прокат ты попал, заработал там кучу-кучу денег, опять же, набил себе карманы полные и доволен, да? Вот, и как бы понятно, что сидит режиссер и придумывает сюжет, а фактически занимается отчасти визуализацией. И вот он сделал этот фильм. Да, действительно, сделал отвратительно омерзительный, такой, знаете, тошнотворный. Просто смотреть его нельзя, но, тем не менее, выпустили в прокат, показали, народ эпатирован, все пришли, открытый рот, посмотрели, что вот такого еще, вот такого отстоя еще, или такого беспредела еще не видели, да, вышли, прошу прощения, всех вырвало, они все забыли, но в кассе каждый денежку оставил. Вот. И казалось бы, ну какой умный этот самый, как его, режиссер, заработал такие же на Мерседес и на Каннский фестиваль. Проблема, друзья, в другом. Заработать-то он заработал, но он также еще заработал сценарий своей будущей жизни. Понимаете? То есть он в своей личной вселенной создал предпосылки к тому, что все, что вот он вот это вот понапридумывал, прошу прощения, из носа повыковыривал, вот это все будет иметь тенденцию рано или поздно к нему приходить. В этой ли жизни, в следующей ли жизни. Это не вопрос времени, это вопрос, вот у него была возможность визуализировать, он визуализировал своим сознанием, потом подтянул под это денежки, то есть заставил других множество людей на это смотреть и косвенно также помогать этой визуализации. То есть вот этими совместными усилиями своей визуализации плюс визуализации зрителей он сотворил новый кусок льда. Совершенно мерзкий и отвратительный, который застыл и плавает, понимаете, на поверхности, да, потому что не тонет. Вот. И все, он обречен с этим потом всю свою жизнь эту, будущую, какую угодно жить. Вот почему очень умные актеры и режиссеры всегда пользуются таким правилом, что если снимаешь, то снимай либо так, как было, либо так, как должно было бы быть. Не надо злоупотреблять вот этими, знаете, силами. Вот что бы ни получилось у нас, как с этими горе, этими, как его, творцами, да, этих многочисленных криминальных этих самых сериалов и прочего вот этого отстоя, что сейчас по телевизору просто такая труба канализационная, к каждому в дом выходит, включаешь и пошло. Знаете, пока там под вашу квартиру под завязку не наполнит, вы не выключаете. То есть вы должны понимать, что бывают такие факторы, которые как бы провоцируют вашу визуализацию. Провоцируют. То есть вот так они, значит, это делают, что вы начинаете во что-то верить. Знаете, этот старый анекдот был. Да, и вот как только вы начинаете в это верить, вы невольно начинаете подключать эту визуализацию. Когда-то был такой старый анекдот, еще советский, когда тогда все деньги собирали, там, то голодающим Африке, то там каким-то революционным движением. Приходит мальчик, Вовочка, домой, говорит, в школу приходит, а учительница говорит, всем, значит, принести по рублю для голодающих там какого-нибудь там... какому-нибудь там этой самой африканской страны. Вовочка приходит, денег не принес. А что ж ты не принес денег? А папа говорит, там нет голодающих. Значит, потом на второй день учительница говорит, принесите опять по рублю, значит, уже там для борьбы с там еще с чем-то, значит, этой страны, чем-то отрицательным, там, с эпидемией. Все принесли, Вовочка не принес. Почему? А папа говорит, что в этой стране нет эпидемии. Да? Ну, на третий раз, это еще было советские времена, учительница говорит, так, дети, опять принесем денежки, чтобы помочь коммунистической партии этой страны. Да? Ну, Вовочка сразу принес 3 рубля. Все очень удивились, а что ж ты 2 раза не приносил, а теперь 3 принес. А папа сказал, что раз есть коммунистическая партия, то есть и голод, значит, и болезни, да, то есть поверил, да. Вот чтобы не получилось, я при полном моем уважении к коммунистической партии, вы не подумайте, что это какая-то антиагитация, на самом деле это, еще раз, анекдот из брежневских времен. Вот, вот точно так же и здесь, каким-то фактором мы не верим, не верим и не визуализируем их. Но какие-то факторы начинают нас цеплять, и мы начинаем подключаться к этой визуализации. Поэтому будьте очень аккуратны со средствами массовой информации. То есть знайте, что подобно тому, как нельзя безнаказанно есть гнилые, испорченные продукты питания, фальсифицированные, там, за каким-то ядом пропитанные, да, вот точно так же надо очень аккуратно питаться средствами массовой информации, потому что для наших чувств это еда. На основании этой еды мы начинаем визуализировать свой мир. А так как наша способность в этом колоссальная, то вы невольно превращаетесь в раба, который начинает, которому как бы подбрасывают визуализационную идею, а мы начинаем ее воплощать. Вот я помню 90-е годы. Романтизация криминала. Все. Вор в законе, это вообще, это уважаемый человек. Это просто, ну, не обсуждалось. Да, только олигарх выше. Все. Больше. И все. И волей-неволей это начинает заползать в сознание подростков. В советские годы мечтали там космонавтами, учеными быть, там полярниками, там путешественниками, геологами, да. И как бы это как бы визуализация потом приводила к тому, что человек действительно становился как бы состоявшимся в жизни. Сейчас другая визуализация. Вот хорошо бы быть там каким-нибудь брателлой, знаете, управляющим местным там каким-нибудь рынком. Там. Ну, в общем, много вариантов. Да? И волей-неволей мы начинаем под это визуализировать все. Мы спящие боги. Мы не знаем всех своих сил. Нечистоплотные манипуляторы подбрасывают нам идеи для визуализации. Мы, не отдавая себе в этом отчета, начинаем эти визуализации воплощать в жизнь и тем самым сами строим свой отдельно взятый ад. Поэтому, прежде чем стать на путь йоги визуализации, очень бы хорошо продумать, а какие факторы надо визуализировать, какие факторы не надо визуализировать. Значит, другой тоже, тоже такое... предостережение. Я недавно о нем, может быть, говорил. Значит, Марк, где Марк? Значит, как-то Марк пришел и сказал, зал на Автозаводской пустует. Давай практику визуализации сделаем, которую применяется во многих других центрах йоги, для привлечения, ну, людей на занятия йогой. Это когда преподаватель раскладывает коврики, садится и смотрит, значит, что его зал полностью наполнен, ну, соответственно, все финансовые проблемы решены и так далее и тому подобное. Ну, мы, конечно, посмеялись с Марком, да, то есть это он в качестве шутки привел такой пример, хотя на самом деле такая практика практикуется в некоторых залах, что с точки зрения йоги визуализации, мягко говоря, недальновидно, если не сказать более серьезные слова. Во-первых, занятие йогой – это устранение неведения с позиции свободы каждого человека. Привлекать в йогу вот такими магическими путями, то есть как бы манипулируя со свободой, это противоестественное занятие йоги, потому что йога это в первую очередь система, которая очень уважает свободу, дает свободу и никогда никакими не пользуется моментами, чтобы поработить чью-то свободу. То есть даже принципиальный момент уже сам по себе, значит, не совсем разумный. Безусловно, конечно, может быть разные ситуации бывают там, да, но если есть возможность не пользоваться вот такими способами в отношении йоги, может быть, в отношении продажи холодильников и имеет смысл, да, но не в отношении высшего знания. Все-таки это должно быть чисто. А холодильник, ну, в конце концов, не этот купят, не эту марку, так другую. Какая разница, все равно какую-нибудь купят. Это во-первых. Во-вторых, другой момент. Не стоит тратить тот запас вашего могущества, который вы, может быть, сейчас еще не осознаете, но который вам абсолютно необходим для вашей жизни. То есть представьте, у вас есть маленький запас чуда. Хотя вы понимаете, это никакое не чудо, а действие тонких законов. И вы, не следует вам тратить это чудо вот на такие профанические вещи, как, скажем, в данном случае привлечение людей на занятия йогой. Пойдите обычным путем. Да обклейте вы объявлениями, значит, там этот микрорайон. Да дайте вы рекламу в местную газету. Да еще как-нибудь придумайте способ, обычный, естественный, человеческий способ, чтобы там прорекламировать йогу. Не надо тратить тончайшую вот эту вот ваше могущество на то, что можно сделать тупыми обычными средствами. То есть, ну, вы понимаете, не стреляйте из пушки по воробьям, оставляйте эту способность только лишь для того, что действительно самое необходимое. Что это может быть самое необходимое? Ну, во-первых, это ваша собственная жизнь. Вы не знаете своей кармы, и вот может случиться настолько сильное противоречие в вашей жизни, что чаша весов будет балансировать на грани. Жить вам или умереть, или там еще что-нибудь более такое, знаете, сбудется ваша мечта какая-нибудь, такая высокая очень, или не сбудется. И вот этот фактор вашей визуализации, безусловно, лучше потратить на это, чем на какое-то профаническое занятие чего-то там, ну, такого совершенно обычного. Тем более это никогда не употребляется для демонстрации другим людям. Чтобы, знаете, некоторые опять же любят эпатировать, вот какие они там сверхспособностями обладают. Помните, йога очень предостерегает вас против, даже если у вас эти сверхспособности открылись, против демонстрации сверхспособностей. Почему? Люди, не разобравшись, будут считать, что это чудо. И как следствие у них в голове начнется каша. Они начнут верить помимо визуализации еще в борьбу нанайских мальчиков, ведьм, колдунов, сглаз, порчу и еще чего-нибудь. То есть все, что не критично, может вторгнуться в их сознание. А ворота открыли, получается, вы демонстрацией своих как бы якобы сверхспособностей. Поэтому демонстрация вещей, которые, ну, которым люди не подготовлены, она обернется для вас же самих негативной кармой. Вам она нужна? Не нужна. Поэтому во всех йоговских трактатах всегда и призываются, что обладаешь, ну и обладай себе втихаря. Пользуйся, да, для блага всех живых существ и для, так сказать, каких-то своих высших совершений. Не надо, что называется, это продавать направо и налево. Но опять же, это люди, как правило, хотят на этом заработать чего-то, да. Это может привести к совершенно негативным последствиям. Вот. Ну и еще раз самое главное, что если у вас есть этот потенциал для йоги визуализации, то есть как бы вам привести пример? Вот мы говорили о том, что кругом океан, а все остальное замороженное. Вот представьте, что у вас там есть там, 5 литров этого океана в жидком состоянии, на прозапас. И вы можете, знаете, использовать жидкий океан для того, чтобы заморозить в самом критичном моменте, скажем, в какой-то части вашей жизни, у скульптуры вашей жизни, да, вдруг там рука начинает отваливаться. А вы взяли, водичкой этой полили, она заморозила, и все вернули как надо. То есть решили какую-то жизненную ситуацию со здоровьем, с благополучием. А вот что очень важно в йоге-триаде, вот в йоге-триаде мы еще коснемся этого, с вашим взаимоотношением с вашим мужем или женой. У вас могут быть такие противоречия, которые ничем не будут решаться, кроме вот такой прямой визуализации на какой-то период времени. Если у вас будет этот запас жидкой воды, вселенной, да, живительной воды, то вы пройдете этот тяжелый период притирки. Если же вы потратили его на привлечение тупых клиентов, да, в какое-то свое мероприятие, то это глупость. Вы как бы, ну, вы просто нарушили второй принцип йоги. Вы начали неэффективно тратить возможности. Поэтому берегите эту возможность, если она у вас есть, и направляйте ее в первую очередь на вот вашу цель, основную вашу цель. Конечно, здесь может быть разные такие варианты, может быть действительно ваша цель, вот все, свет клином сошелся, если сейчас там 50 человек не визуализируете в зале, там все у вас в жизни может быть по другой причине развалится. Это другой разговор. Но если есть возможность не тратить это волшебство, лучше не тратить. Лучше направить, использовать ту часть вот этой жидкой возможности для творчества, да, для того, чтобы ее в дальнейшем увеличить. Чтобы у вас вот этот запас воды все больше, больше, больше и больше. Но об этом мы еще также поговорим. Поэтому возникает вопрос. Что визуализировать, как визуализировать, зачем визуализировать и почему визуализировать. Ну, на часть мы уже ответили. Если кто-то из вас режиссер или собирается стать режиссером, да, или собирается снять какую-нибудь мыльную оперу, или он владелец телеканала, то надо 5 раз подумать, что вы будете по нему показывать. Что иногда вы заработаете себе немножко денег на рейтинге, а также на 3 жизни вперед еще заработаете себе головную боль от того, что создали. Надо разумно подходить к этому. Точно так же, если вы пишете книжки. Точно так же, если вы вообще, вот вы даже на форум зашли и послание написали где-нибудь. Ведь это послание будут читать. И ваша визуализация спровоцирует чью-то чужую визуализацию. Ну, как снежный ком. Обрастет, и, а вы, может быть, не подумав, что-то там написали. То есть, еще раз, возникает очень прямой вопрос, что визуализировать и как визуализировать. И здесь, конечно же, йога не была бы йога, если бы она не дала вполне практический ответ. Да все же очень просто. У нас есть принципы йоги. Если у вас есть принципы йоги, вы подойдете к дхарме, к пути, который уберегает вас от страданий и который ведет к расширению вашей свободы или в терминах нашей вот этой вот аналогии к увеличению вот этой свободной воды, которую вы можете потом заморозить, как вам заблагорассудится. А, собственно говоря, если же вы будете идти по вот этой тропинке Дхармы, рано или поздно вы осознаете закон Рита, а осознав закон Рита, у вас вообще не будет тогда проблем с этим. То есть все начинается с первых трех принципов йоги, друзья. Они общие. И давайте еще раз их напомним. То есть от вашей визуализации не должны страдать другие живые существа. Без крайней на то необходимости. Понятно, что вы не должны визуализировать какие-то моменты мучений, когда кому-то плохо. Но всегда возникает спорный вопрос, скажем, вот 1942 год. И, конечно же, каждый человек, который там воевал во время Великой Отечественной войны, спал и видел, как он своими руками душит Гитлера, понимаете, да? То есть это была такая творческая визуализация, которая рано или поздно, в общем-то, воплотилась, да, в Берлине в 45-м. И понятно, это уже был ваш долг визуализировать, как вы громите фашистов там, или как вы там, ну, фактически выполняете свой долг. Это другой разговор. Но если это не ваш долг, не надо визуализировать какие-то вещи, ну, которые приносят страдания. Зачем? Первый момент. Второй момент. Второй принцип йоги. То есть не тратьте понапрасну эту возможность. То есть направляйте ее только лишь на достижение вашей цели. То есть можно долго-долго потратить свою визуализацию на что-то второстепенное и получить это второстепенное. А можно потратить на то, что ведет вас к вашей высшей цели и фактически приводит к ней. Значит, это второй принцип йоги. Ну и, наконец, самое важное и самое главное, то есть почему йога визуализации превращается в рабочую лошадку йоги, в рабочую лошадку быстрых методов в йоге, это третий принцип йоги. Вот. У всех у вас есть карма. Что-то вы в прошлом сделали, какие-то поступки, которые вот даже уже с позиции сегодняшнего дня, или осознания сегодняшнего дня, вы понимаете, что лучше бы вы их не делали. Но, знаете, карма не воробей. Вернее, наоборот, карма как воробей. Выпустил, не поймаешь. И, конечно же, сейчас приходят отголоски вашей негативной кармы. Когда-то вы что-то сделали, за это время вы уже все осознали, сейчас бы этого вы не сделали, но последствия ваших неправильных поступков настигают вас уже сейчас. И приходят они к вам в вашу жизнь как страдания. И фактически, если мы хотим идти по способу быстрых методов, мы должны, во-первых, волеизъявить, чтобы в нашей вселенной не было страданий. То есть исключить саму теоретическую возможность того, что в будущем они появятся. Но ведь от этого, это же не будет отменять вашу собственную карму. Ваша собственная карма будет вас настигать. И вот есть разные виды кармы. Лучше всего карму не допускать к разворачиванию. То есть если вы знаете, что есть какая-то негативная тенденция, которая может развернуться, породите прямо противоположную тенденцию, чтобы они конкурировали друг с другом, и более сильная победила. Если вы кого-то убивали раньше, то имеет смысл сейчас спасать жизнь и рожать. Если вы у кого-то воровали, имеет смысл демонстрировать щедрость. И так далее, и тому подобное. Если есть какая-то одна, была какая-то одна негативная тенденция, и вы чувствуете за собой влияние, то найдите противоположную и усиленно ее практикуйте. Если вы привыкли врать и врете бессознательно, да, то постарайтесь нейтрализовать ее честностью. Старайтесь практиковать, где это возможно, честность. Но опять же, не нарушая первый и второй принцип йоги. И так далее, и тому подобное. То есть это самый лучший вариант, не ждать, пока семена кармы негативной прорастут, а как бы давать импульсы конкурирующие. Но это тоже может не всегда сработать. Иногда все-таки все ваши усилия не приведут к полному искоренению негативной кармы. И все-таки негативная карма к вам придет, и вы начинаете страдать. И вот здесь бывает самое лучшее средство для того, чтобы как-то пережить, пока вот эта волна негативной кармы сама себя не изживет. В этом мире все имеет начало и все имеет конец. Даже самая ужасная ваша негативная карма со временем истощается. Но надо перетерпеть. И вот возникает две альтернативы. Либо терпеть, либо попытаться как бы обезболить себя. Ну, это подобно тому, что если у вас негативная карма и у вас болит зуб, то можно, конечно же, терпеть. Но, безусловно, при этом придется идти к стоматологу. А можно принять обезболивающее и также попросить, чтобы стоматолог сделал укол и опять же устранил причину вашей негативной кармы, то есть запломбировал вам ваш зуб. То есть зуб придется пломбировать по-любому. Болит он у вас, не болит он у вас, да? Болит он у вас активно, либо вы приняли обезболивающее. Но согласитесь, гораздо приятнее, когда все-таки с обезболивающим. К сожалению, у этой сильной стороны есть и своя сильная опасность. Таким образом, знаете, можно, как вот мы можем злоупотреблять обезболивающим, вот точно так же можно и злоупотреблять некоторыми методами визуализации. Когда мы как бы устраняем боль, но не решаем проблему. Подобно тому, как человек все выпивая, пьет и пьет таблетки от зубной боли, а к стоматологу не идет. Ситуация только лишь ухудшается. Вот еще так же и здесь. Как и любое сильное средство, оно требует серьезной ответственности в своем применении. Но так как, собственно говоря, если вы доберетесь до быстрых методов йоги, а доберетесь вы не раньше, чем станете ответственными людьми, то как бы, в общем-то, такой опасности нет, но гипотетически она может быть. Собственно говоря, есть одно параллельное применение йоги-визуализации – это гипноз. Вы понимаете, что гипнотизер опытный может снять болевой какой-то там симптом или помочь человеку излечиться. А может, наоборот, злоупотреблять этим. То есть, если он будет злоупотреблять, понятно, он рано или поздно получит негативную карму и потеряет все на свете, в том числе и дар гипнотизирования. Но, с другой стороны, у него богатый арсенал по, значит, по помощи другим живым существам. Итак, нужны, мы определились, что визуализацию можно и нужно применять, а чтобы не ошибиться, вот есть три принципа йоги, которые нам помогут определиться, делать или не делать, визуализировать или не визуализировать. Но вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что иногда мы начинаем вести некие такие спонтанные действия или спонтанные реакции, даже не осознавая. Мы не привыкли останавливаться и анализировать каждый свой поступок на предмет первого, второго и третьего принципа йоги. Для этого нужен опыт. И очень бы хорошо, чтобы была хоть какая-то такая зацепка, чтобы привить нам вкус к правильной визуализации, и наоборот, как бы сразу же предупреждать о неправильной визуализации. То есть некая лакмусовая бумажка, некий такой предохранительный, охранный канал, механизм, чтобы сразу же при первых сигналах неправильной визуализации мы на это обратили внимание, остановились и исправили положение. И в этом смысле есть вот такой метод. Это когда вы начинаете чувствовать закон риту, и как следствие вы начинаете, как вам сказать, где-то даже интуитивно ощущать, а какая жизнь должна быть? То есть, когда вы вдруг, у вас был хоть малейший опыт, нет, не вдруг, а когда у вас был хотя бы малейший опыт почувствовать, что такое рита, вот изначальная гармония, когда все счастливы, когда счастье одного человека не строится на несчастье других людей, когда все свободны, когда свобода одного человека не строится на несвободе других людей. Когда, знаете, все вот в этом творческом порыве, когда ваша творческая энергия не наталкивается на сопротивление кого-то другого. Или наоборот, если вы пытаетесь что-то разрушить неуместное, отжившее, да, чтобы вы не сталкивались с противодействием этому, чтобы из-за этого не страдали кто-то другие. То есть нужно, неплохо было бы почувствовать на вкус риту. И вот здесь можно перекинуть некий мост из разных йог. И вот, собственно говоря, основная цель нашего сегодняшнего семинара это как раз и сделать этот некий мост, некий предварительный вкус рита-йоги, который бы интуитивно отложился у вас на подсознании и присутствовал. И в дальнейшем, когда вы начинаете просто жить обычной жизнью, сталкиваясь с теми или иными ситуациями и вольно или невольно вовлекаясь в визуализацию окружающего мира, а в этом смысле, друзья, мы визуализируем 24 часа в сутки, 365 дней в году. И днем, и ночью, значит, ночью фактически наше сновидение это в чистом виде визуализация. Но только лишь субстанция сна более податливая. На этом основана, кстати сказать, йога сновидения. В нашем бодрствовании природа субстанции материи такая же, как и природа во сне, но она более инертная. Во сне все раз быстренько, чирик-чирик-чирик, можешь перестроить. А здесь требуется усилие, пока оно все подстроится под твою визуализацию. Да, так вот, если у вас будет вот этот вот вкус рита, то есть когда вы живете, жить хочется, жизнь открывается, вы ощущаете радость, счастье бытия, вы ощущаете единомышленников, вы ощущаете наслаждение от общения с себе подобными, вы видите, как любое ваше начинание гармонично вплетается во всю игру Вселенной. То есть, когда нет внутри каких-то гнетущих, зажатых мыслей, страхов, неуверенности, то есть, вот эти все оковы хотя бы на секунду спадают, то тогда в обычной жизни, как только у вас что-то пошло не так, как только ваша визуализация еще раз пошла не в ту сторону, вы начинаете сравнивать с этим. О, Так это же я страдаю, говорите вы себе в обычной жизни. Я начинаю визуализировать то, чего нет. Ну, допустим, вы включили канал по телевизору, а вам говорят, сегодня там-то разбился автобус, погибли 60 человек. Там, значит, цунами, утонуло столько-то человек. Там эпидемия, столько-то умерло. Там наводнение, столько-то, значит, да, и еще. И цена на нефть там или на что-то там подскочила, упала. Цена на билеты в метро 5 раз повысилась. Зарплату вам сократили в 3 раза, да, да, и так далее, да. И вот этот. А потом, правда, все это переиграют, скажут, ну, мы там ошиблись, там, на самом деле, мы не договорили. Знаете, любят эпатаж. Эпатаж очень любят, люди начинают трястись, да, а потом выясняется, что это кто-то там неправильно что-то понял. Адреналин потрачен, нервы потрачены, да, то есть вас уже начинает трясти, вы уже начинаете в эту визуализацию верить, вы начинаете подключать весь свой ресурс, чтобы как-то мысленно противодействовать этой визуализации. А выясняется, что вы бились-то с ветряными мельницами, что предмета, с чем бороться, не было, а вы уже визуализировали что-то такое ужасное. Это ужасное пошло гулять, и опять потом к вам же вернулось. Знаете, как вот, помните, мультик был про крошку енота, когда он подходил к этому, к пруду, и морду страшную, значит, в нее, вот, и получал отражение такое же. Так вот, вот здесь та же самая ситуация. Для вас это такая некая лакмусовая бумажка. Если был хоть проблеск рита, то автоматически в нем содержится и дхарма, и первый, и второй, и третий принцип йоги. Если ваша жизнь идет вне согласования с рита, все, машина стоп, остановились, и спокойно, аналитически анализируем, что не так. Почему? Согласно первому принципу йоги, второму, третьему и так далее. Вот, в этом смысл. То есть мы можем перекинуть мост из рита-йоги в визуализацию. Теперь, как мы все это будем делать? А в рита-йоге достаточно большой арсенал разных практик. И достаточно могущественные практики идут через спонтанный танец. Через то, что называется натья-йога, или все то, что потом привело к созданию театрального искусства. Ну и также еще много других разделов. Вот нам сегодня понадобится некоторые из техник рита-йоги, чтобы связать их с визуализацией. Итак, значит, самое первое, что нас ждет, с вами практика анриты. Напомню вам. Итак, рита-йога это некий закон, рита это некий закон гармонии, но бывает почувствовать его очень тяжело. И для того, чтобы прийти к осознанию риты, иногда гораздо легче идти от обратного, от отсутствия гармонии. И как бы хлебнув отсутствие гармонии достаточно, вы интуитивно поймете для себя, что такое гармония. Поэтому практикуются методы анрита-йоги. То есть частичка ан означает отсутствие, то есть не риты. Практика будет заключаться в следующем. Сейчас мы все с вами встанем, уберем коврики. Не, пока сидим. И начнем практиковать спонтанный танец в состоянии анриты, то есть не гармонии. Мы будем стараться танцевать некрасиво, негармонично, вызывающе, отвратительно. То есть вот ну, так, как вот в сценарии всех этих самых, вспоминайте эту, все наши современные сериалы, фильмы, да, вот все, что тошнотворное, да. Вот, мы сейчас с вами, точнее вы, будем практиковать практику анриты. Будет звучать музыка, и мы будем танцевать некрасиво. А как только будем чувствовать, что мы хотим кому-то понравиться, подстроиться под чужое мнение, что мы хотим как-то танцевать, чтобы все на нас смотрели, восхищались нами, мы тут же сознательно начинаем танцевать некрасиво, и чем более некрасивее, тем лучше. И вот таким образом у нас сейчас будет анрита практика. Будем стараться до последнего вытаскивать анриту. Но еще раз хочу вам напомнить, танцевать в состоянии анриты очень-очень тяжело. И невольно, спонтанно вы будете возвращаться в состояние риты, гармонии. И это, вот на этом контрасте позволит вам осознать понятие риты. Значит, все, друзья, начинаем. Так, пауза. Кто-нибудь хочет поделиться своими впечатлениями? Да, пожалуйста. Значит, камеру снимаем. Наверное, закрываем уже эти, а то сквозняк. Закрываем форточки. Делимся вживую впечатлениями, только представляемся. Ага, поехали, 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 друзья.
Алена, группа «Что очень студент».
А чего? Что, что за организация?
Но я не знаю, что надо было представлять, когда мы лежали. Но у меня сразу пришла ассоциация, визуализация вот балерины красивой.
Ага.
Я представила, как я танцевала. Вот,
на сцене, да?
Грацию, да. Потом вдруг я стала такой горячей испанкой. Красной юбки с огнями. Вообще, я чувствовала вот эту страсть, вот эти порывистость этих движений. Потом я вдруг превратилась в танцовщицу на карнавале. Я танцую там, у меня костюм такой классный. Я танцую, такой праздник, цветы везде. Ну,
да,
супер просто. Потом я, как бы, это было спонтанно все, потом я решила поэкспериментировать. Я представила себя мужчиной, танцовщиком.
То есть визуализация в качестве мужчины-танцовщика.
Да,
ага.
В белом фраке.
Ага.
И я на сцене на шикарной танцую чечетку.
Ага, ага.
Ну, вообще, то есть везде тоже все шикарно, красиво. Вот. Последняя у меня такая была, как будто я жрица, такая негритянка.
Ага.
Танцую и вызываю плодородие.
Ага.
Что-то такое, да.
Культ, да, культ плодородия, ага.
Ну, в общем, столько просто эмоций. Я прям чувствовала песок, по которому я вот прям ходила. Вот. Ну, и много всяких деталей вот очень.
Ну, вот, замечательно. Замечательно, друзья, понимаете, вот здесь в чем эффект? Мы, как знаете, как сперва, как сжатую пружину эмоции сжимаем, 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 сжимаем практику. Потом вот мы легли, расслабились, или мы сели в медитацию, или еще в какой-то жизненной ситуации. И мы уже ничего не делаем, мы отдаем спонтанности решать за нас. И вдруг визуализация пошла спонтанно. То есть не надо себя заставлять, не надо себя мучить, понимаете, да? Как сжатая пружина, она расширяется, и мы начинаем отыгрывать образы. Есть очень интересное приложение йоги визуализации. Это практика, которая потом переходит в такую очень мистическую практику, ну, мистическую в кавычках, да, отработкой кармы. Это творение себе тел. Вот у вас карма, прожить в стольких-то телах. Дурацкая у вас была карма, скажем, в следующей жизни каким-нибудь там поросенком, потом птичкой, потом опять человеком, потом, может быть, еще кем-то. Но я так образно говорю, это не важно, что это там в телах животных, но какие-то тенденции, которые вы тащите со времен жизни в телах животных, их требуется отработать, их требуется выпустить, чтобы они из вас вышли и покинули вас. И вот есть специальная практика визуализации, где вы начинаете творить этим визуализационным образом свои тела, самые разные, чтобы не переживать этот опыт в обычной жизни. А так вы как бы отрабатываете это через себя, это из вас выходит. И вам нет нужды больше, значит, соответственно, рождаться. Еще у кого какой опыт? Кто? Да, пожалуйста. Нет, ну, камеру настроите, все, да, можно подойти, чтобы действительно быстрее было все. Ага.
Группа Марианна, группа ЭКО, международный открытый юго-университет. Но мне хочется рассказать про опыт, который у меня был во время танца. Это не первая практика танца Анриты, я ее очень не люблю, потому что, ну, очень сложно для меня эта практика. Потому что хочется очень понравиться.
И что значит не люблю? Друзья, еще раз, у нас здесь не дискотека. Нет, с вами, у нас здесь серьезная работа.
Я,
да,
хочу рассказать, да, что сегодня был прорыв уже.
Другой, да, разговор.
Вот дальше.
Хорошо, да, в камеру, в камеру.
Да. И вот в этот раз мне удалось как-то с этой нелюбовью справиться, в том смысле, что в какой-то момент я вообще забыла про свое тело, и тело, оно продолжало двигаться в анрите, но я вот даже не знала, в рите это или в анрите, в том смысле, что вдруг я вообще забыла про тело и очнулась минут через 10, то есть такой транс был. Да, и мне очень понравилось это состояние, и после этого я поняла, что вот многие мысли тревожащие, они куда-то вот ушли.
Ушли. Угу. Чудесно. Наверное, Сереж, сюда камеру, на меня, я буду место уступать, люди будут... Кто еще хочет что сказать? Да, пожалуйста, вперед на мое место, делимся. Принцип тайны в йоге священен, но не менее священен принцип открытости. Поехали.
Международный открытый йога-университет, Настя Никена, группа 3. У меня был интересный опыт во время уже расслабления. У меня вдруг начали, видимо, по принципу подобное привлекает подобное, практика анриты, вот, она почему-то у меня вызвала абсолютно омерзительное воспоминание из прошлого, просто ужасное. Я лежала, и они меня просто начали раздирать, ну, самое неприятное время из прошлого, и вдруг спонтанно я как бы начала их менять. Я ничего не хотела делать, но там из одного человека там ввела другого, собственное воспоминание, там из одного финала другое. И как бы поменялся сюжет воспоминаний, как ни странно, то есть сама ситуация стала гораздо-гораздо проще, и как бы, ну, какую-то часть своих таких негативных эмоций как бы я отпустила, они ушли. То есть как бы воспоминание одно чуть-чуть изменилось, заменилось другим. Это было очень интересно.
Замечательно. Здесь несколько слов. И вот сейчас еще кто следующий, но я несколько слов поясню. Друзья, раджа-йога, прекраснейшая йога управления. Вам надо компанией управлять, а вы рта боитесь открыть. Вам сотрудники на шею сели, погоняют вами, а вы боитесь. И вот как отработать такую ситуацию, да? Вот, а вам управлять реально, или там, не знаю, ну в других любых. Вы начинаете отыгрывать визуляционные сценарий. В визуализации отыгрываете сценарий, как вы себя будете вести и что при этом будет случаться. Один раз отыграли, второй, третий. Пришли в свою компанию, а все начинает под эту визуализацию само подстраиваться. Очень важный момент, абсолютно правильно. Отыгрываем разные сценарии. В первую очередь те, которые боимся. Вот раз сценарий, который мы боялись, а тут мы начинаем визуализировать, как мы с достоинством выходим из ситуации. Понимаете, да? И мы делаем очень четкую такую отпечаток на нашем будхе, на поверхности нашего разума. И в дальнейшем все склонно при прочих равных скатываться по сценарию, который был в визуализации. Кто еще? Да.
Анриты не нравится, потому что ее делать сложно, а вот на этот раз, как бы, практикуя анриту, я была очень рада такой возможности быть некрасивой. У меня сразу пришли образы из жизни, когда в каких-то ситуациях я, вопреки себе, пыталась именно понравиться. И тут вот... можно сказать, отыгрывались те ситуации жизни, когда я хотела понравиться вопреки себе и при этом чувствовала вот эту дисгармонию внутри. И как как бы говорила этим ситуациям, что вот я могу быть такой, и я чувствовала в этом свою свободу.
Вот. Замечательно, чудесно. Еще сейчас, секунду, несколько слов. Друзья, йога визуализации в чем нам нужна? Мы не свободны от общественного мнения. Мы визуализируем не свои картинки, а ожидаемые от нас. Мы не сами по себе живем, мы хотим подстроиться под то, что удобненько, что, чтобы нас все похвалили и так далее, и так далее. И мы сами невольно становимся цензорами самих себя. Мы сами себя загоняем в рабство и сами становимся надсмотрщиками, пытаясь гипотетически удовлетворить вкусы толпы. И требуется очень серьезная смелость, чтобы вопреки мнению толпы вести себя красиво и естественно, то есть быть свободным. Цель йоги – свобода, друзья. Но иногда у нас начинают руки-ноги трястись, когда реальная ситуация. Вот среднестатистический воспитанный человек очень боится отказывать. Вместо того, чтобы сказать «нет, не будет», да? Из нас начинают веревки вить. И вот очень-очень полезно бывает в этом смысле отыграть опять же эту ситуацию своей свободы. А я вот свободен визуализировать все, что угодно. Что называется, полюбите нас черненькими, беленькими нас все полюбят. Еще кто? Да, пожалуйста.
Международная открытая йога-университет, Наталья, группа 4. Ну, я не первый раз прихожу к Анриту, в этот раз нам действительно очень много доставило удовольствие, как ни странно. И получилось такое погружение прям в практику. И еще интересное, что заметила, какое бы я ни делала движение, какую бы я ни строила гримасу, я ловила себя на мысли, что и это я.
Замечательно. Кто еще? Да, пожалуйста. Да, сейчас вот. Так, друзья, очень душно, давайте на секунду все открываем, потому что я чуть сейчас сам не свалюсь. Мне праны больше надо, как ведущему. Ага, а что здесь все? А, нет, все. Давайте, а то я сейчас упаду в обморок и весь семинар на этом закончится. Да, открываем окна все, пускай продует. Дверь входную тоже там пусть Марк откроет. Все, поехали. Свет включить, ага. Замечательно, чудесно. Еще кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Все, да? А, пожалуйста. И сейчас мы пойдем к следующей части нашего семинара. Марина, тоже потом, ага. Сразу сюда же.
Ощущение, то есть какой-то комок в груди, в горле.
очень захотелось его либо там выкричаться как-то, либо что-то сделать, очень неприятно было. И я наоборот стала, постаралась расслабиться и визуализировать красивый гармоничный танец. И это очень хорошо помогло. Этот танец я сначала визуализировала, который выживал физически. Потом как-то ощущения становились все более тонкими, вот этот танец, вот такой мысль, танец души. И потом все просто такое превратилось в вибрацию голоса света, и все ушло, и стало очень легко и радостно. Видимо, пришла Рита.
Замечательно. Давайте, и все, идем дальше. Друзья, кто захочет свои мнения потом выразить, записать их, да, потому что они очень ценны для других, это потом мы организуем.
Ага. Международный открытый йога университет Марина группы 4. Они даются очень легко. Я тоже не первый раз на семинаре, но мне она дается с очень большим трудом и очень сложно ее долго выдержать вообще. Поэтому я решила применить йогу в визуализации. И представила, что во время танца у меня танец пытка. Меня пытают, меня будто папочка выпают. Тут мне долит.
Слушайте, да.
Тут мне пальчики ломать, то ногти выдирают. И у меня все время гримасы боли и ужасы. Вот это можно выдержать в длительное время.
Да, браво! Можно. Да, да, все. Да. Супер, супер. Все, друзья, давайте я. Да, 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 да.
Ага. Очень пластичный, очень такой вписывающий. Природу то вообще маленький, в другом стоят. Софиты оранжевые и фиолетовые цвета, потому что огонь оранжевый.
В камеру.
Фиолетовый. В основном я танцую очень пластично, то я большой огонь, то маленький, причем как бы два круга. Больших. Один большой круг, в нем большие языки огня, сзади экран, где отражается как бы все это в увеличенном таком масштабе. А в центре маленький костерчик, где тлеют угли. В этот момент я представила, что я вдруг иду босыми ногами, вот раскаленные угли эти. Я наступаю на них, но я ничего не чувствую, не обжигаю. И внутри меня как-то все перегорело. Вот этот огонь сжег во мне, отрицательные эмоции, все одрит, все это как бы вот сгорело во мне.
Супер, отлично, отлично, браво. Так, друзья, на паузу. Сейчас.